После того, как выгорала та или иная соседняя деревня, толпа черных от сажи крестьян с женщинами и детьми являлась к крыльцу нашего управляющего и стояла там в ожидании помощи. Мать немедленно отдавала соответствующие распоряжения, и погорельцев наделяли деньгами, едой и одеждой. Зачастую оставшиеся без крова люди разбивали поблизости от нашей фермы нечто вроде табора. Не раз их застигали на воровстве. Они жали хлеб и выкапывали картофель на наших полях, похищали домашнюю птицу, а иногда и свиней. Проезжая по дороге, мы часто встречали понуро бредущих погорельцев, которые возвращались в свой табор, в очередной раз посетив пепелище. Им приходилось ютиться в жалких лачугах до тех пор, пока земский начальник или какой-нибудь другой чиновник, а чаще всего кто-нибудь из либеральных землевладельцев, не обеспечивал их лесом для постройки новых домов. В 1910 или 1911 году загорелась русская часть Любчи. Глубокой ночью нас разбудил звон церковного колокола. Все мы выбежали из дома. Подобно большинству пожаров, это было завораживающее и одновременно пугающее зрелище. Помню я, словно в оцепенении, не мог отвести глаз от багрового зарева. Отчим послал в деревню на помощь кучеров, конюхов и работников с фермы. Выстроившись в цепочку, протянувшуюся до самого Немана, люди передавали из рук в руки ведра с водой, кто-то орудовал ручным насосом, выкачивая воду из старого колодца, в котором вскоре не осталось ни капли. К счастью, огонь потух. Не успев причинить деревне серьезного вреда, ветер переменил направление, и искры полетели в сторону картофельного поля. Но кроме деревенских пожаров, я, живя в Любчи, был свидетелем и других тревожных событий. Помню, как-то проходя мимо конюшни, я услышал раздраженные и озлобленные голоса, доносившиеся изнутри. Один из них принадлежал моему отчиму, другой — старшему кучеру. Отчим, обычно столь сдержанный и невозмутимый, осыпал кучера проклятиями, а тот тоже не оставался в долгу. Заглянув внутрь, я увидел нечто непонятное и страшное. Никогда раньше мне не приходилось видеть, чтобы взрослый ударил другого. Теперь на моих глазах отчим изо всей силы заехал кучеру тростью по лицу. Кучер хотел броситься на хозяина, но двое конюхов схватили его и скрутили ему руки. По лицу его текла кровь, и он безумолку сыпал ругательствами. Слова его запали мне в память. — Погоди, — хрипел кучер, — за все вы поплатитесь, зверюги поганые, псы кровавые. Внезапно отчим заметил в дверях меня. — Что ты здесь делаешь? — недовольно спросил он. — Отправляйся домой. В ответ я разразился ревом. — Ну-ка, прекрати, пошли отсюда. Он взял меня за руку и повел к дому. — Зачем ты его бил? — спросил я. — Помолчи. — Это не твое дело, — угрюмо ответил отчим. Я так никогда и не узнал, какова была причина его гнева. Злополучный кучер незамедлительно исчез. Его уволили. Неделю или две спустя кто-то взломал ночью дверь в кладовую замка и опустошил ее. Полиция допрашивала всех работников фермы, но безуспешно. Удалось лишь выяснить, что несколько допрашиваемых видели уволенного кучера в трактире, где он клялся отомстить за обиду. А еще несколько дней спустя запылали наш сеновал и коровник. Виновного полиция не сумела найти. Что ж касается подозреваемого кучера, его и след простыл. С неизменной горечью я сознавал также всю унизительность положения, в котором находилось еврейское население нашего края, где проходила пресловутая черта оседлости. Хотя сами мы поддерживали дружеские отношения и с владельцем еврейской бакалейной лавки, и с мясником, и с подрядчиком, и с милейшим доктором Левиным, дантистом из Вильны, невозможно было не заметить, что местные жители в подавляющем большинстве видят в евреях каких-то парей. Бесчеловечная несправедливость такого отношения воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Помню, как-то раз я спросил управляющего нашей фермой, человека во всех прочих отношениях разумного и добросердечного, почему он так не любит евреев. В ответ он только пожал плечами и пробормотал нечто невразумительное, мол, евреям нельзя доверять, все они продувные бестии. Как я уже говорил, наша жизнь в Любче подчинялась строгому распорядку. Всех ежедневных обязанностей, наибольшую скуку нагоняли на меня уроки игры на фортепиано и необходимость разыгрывать экзерсисы под строгим наблюдением фрейлин А. Эта дама, взявшая на себя наше обучение музыке, неизменно сидела с книгой рядом с инструментом и стоило моим неуверенным, червеобразным пальцем коснуться не той клавиши, принималась пронзительно тявкать. «Фальшивишь? Не сбивайся со счета! У тебя что, пальцы ватные?» Несомненно, первая моя встреча с Евтерпой, в которую я впоследствии страстно влюбился, произошла отнюдь не во время этих унылых занятий, когда я лишь обреченно терзал черно-белую пасть нашего многострадального фортепиано. Нет, музыка находит иной, более надежный способ проникнуть в душу композитора, стать его плотью и кровью. Подчас она избирает неисповедимые, чудесные пути. Музыка завладела мной так же, как прежде брала в полон многих других своих верных служителей. Через естественную, природную связь с щедрой предпочвой, с безбрежной стихией жизни, полной мелодий, прекрасных и отвратительных, мелодий изменчивых, подвижных, многозначительных, мелодий, которые человеческая память и воображение наполняют новым смыслом. Музыка текла ко мне в раннем детстве сквозь большое открытое окно моей спальни на втором этаже нашего дома в Беларуси. Сидя на широком подоконнике, я любовался долгими летними закатами, наблюдал, как на сверкающей глади Немана постепенно гаснут желтые, красные и пурпурные блики, вдыхал свежий, благоуханный воздух, наполненный ароматами липы и сирени, прислушивался к гулкому стуку топоров на далеком лесосплаве. Стук этот создавал эфемерный аккомпанемент для рабочей песни сплавщиков, печальной вечерней переклички тех, кто гнал плоты к немецкой границе. Этот необычайный диалог, или точнее антифон, наполнял вечернюю тишину тоской и печалью. Он долетал издалека, с самого дальнего, северного края горизонта, где темные изгибы Немана поглощали сгущи лесов. Перекличка начиналась с вопросом, выкликаемым в самом высоком регистре, доступном мужскому голосу. Голос жалостно возвышался и понижался, выскальзывая из узких пределов минорной трети, но при этом сохранял удивительное бесстрастие и невозмутимость. Затем, задав свой вопрос, голос словно спотыкался, обрывался, похожий на рыдание, каденции, и смолкал. Вновь вечерняя тишина нарушалась лишь стуком топора. Минуту спустя другой голос, на этот раз близкий, доносившись, казалось, прямо из-под моего окна, отвечал, и снова последняя нота обрывалась тоскливым, рыдающим звуком, а издалека, в столь же жалостной манере, долетал ожидаемый ответ, каждое слово которого звучало на редкость отчетливо и ясно. «Мы сплавляем 5 плотов для купца Кирничука. Отправимся до рассвета, а вы когда двинетесь?» Необычайное песнопение продолжалось долго, до тех пор, пока на фоне последнего алого закатного проблеска не зажигалась Венера, и деревенские псы не заявляли о себе пронзительным лаем. А ранним летним утром через открытое окно проникали в мою комнату голоса крестьянок, идущих на сенокос. Я соскакивал с кровати и, притаившись за шторами, наблюдал за бабами. Они шли рядами, быстро и легко, словно танцуя, и каждая несла на плече грабли. когда они перебирались через наплавной мост, их босые ступни громко шлепали по воде. Они пели жизнерадостно и громко, и песни их состояли из коротких, часто повторяющихся фраз. В конце каждого куплета хор смолкал, лишь два или три голоса продолжали выводить мелодию, и, словно чудом достигнув недосягаемой цели, возвышались в пронзительном глиссандо на самом верхнем своем пределе и долго тянули высокую ноту. Начало следующего куплета снова подхватывали все остальные, и под неистовым натиском хора высокие ноты, выводимые солистами, не выдерживали и сдавались. Резкие хрипловатые голоса деревенских баб и разудалые песни их были полны силы и энергии. Вечерами бабы возвращались с сенокоса той же самой дорогой, но теперь они шли медленно и пели другие песни. Манера пения оставалась прежней, однако вечерние напевы отличались от утренних и по настроению, и по темпу, в них слышались печаль и усталость. Протяжные, словно волнистые их мелодии тянулись бесконечно, и гармония их была ясна и прозрачна. И вновь казалось, что эти бабы, бредущие домой после долгого трудового дня, подчиняются некоему общему закону природы, и потому их напевы столь естественно сливаются с атмосферой летнего вечера, с гаснущими лучами солнца, заливающими землю прозрачным мягким светом. Больше всего я любил слушать у своего окна обрывки деревенской музыки, залихватские танцевальные мелодии, которые гармонист играл по воскресеньям на деревенских гуляниях, или чувствительные куплеты, полные пьяной тоски и уныния, пропетые охрипшим мужским голосом на берегу реки, или нежные, грустные, тягучие песни девушек, пропалывавших огород. С Любчей у меня неразрывно связаны воспоминания о днях рождения именин, на которые непременно приглашался деревенский еврейский оркестр. Оркестр этот состоял из скрипки, цитры или гитары, аккордеона, контрабаса и иногда маленькой арфы. Репертуар его отличался редкостным разнообразием. Попурри знаменитых опер, военные марши, венские вальсы, тягучие цыганские напевы и еврейские танцы, сплошные глиссандо, тремоло и вышибающую слезу вибрации. Особой моей любовью пользовались скрипачи этого оркестра. Я наслаждался их угловатыми модуляциями, их способностью ловко обходить смычком кобылку своего инструмента, грубоватыми, шероховатыми интонациями, которых они добивались, прижимая струны пальцами. Этот прием был искусно использован Стравинским в «Истории солдата». Помню, как-то раз после праздничного чая, сопровождаемого игрой еврейских музыкантов, я заявил отчиму, что люблю скрипку больше всех других инструментов. И уж если непременно надо учиться музыке, я предпочел бы скрипку, а не фортепиано и не виолончель, в достоинствах которые меня пытались исподволь убедить дома, особенно мать. На это отчим возразил, что стать хорошим скрипачом очень трудно, и что ни один инструмент не производит в неумелых руках такого отвратительного скрежета, как скрипка. В начале лета 1910 или 1911 года вся наша семья оставила Любчу, впервые отправившись погостить в Преображенку, имение моей бабушки Фальцфейн, расположенной на юге России, неподалеку от Крымского перешейка. Доехав на лошадях до станции, мы погрузились в экспресс, следующий в Одессу. В Одессе мы пересели на пароход, настоящее мореходное судно, не имеющее ничего общего с легкой речной яхтой, по которой мы катались по Неману. Морем мы добрались до принадлежащего бабушке порта, носившего старинное татарское название Хорлай. Моя мать принадлежала к германскому роду, Предки ее, перебравшись в Россию во второй половине XVIII века, обосновались в северной части бескрайней Таврической степи, поблизости от города Мелитополя, русский вариант мелодичного греческого названия. В России германские предки матери весьма преуспели и к середине XIX века располагались значительным состоянием, землями и овечьими стадами. Семейные владения простирались от Крымского перешейка к северу до Мелитополя, к востоку до Азовского моря и к западу до Днепра.